Хорошо, друзья. Последняя сессия у нас сегодня. Кроме вопросов и ответов, у нас будет после следующего перерыва еще одна сессия, еще одна возможность поговорить уже о разных вещах, о многих-многих темах, которые интересны для вас. Пожалуйста, вы можете подготовить свои вопросы, передать их, положить их туда, куда говорили, или передайте просто сюда, чтобы мы могли немножечко хотя бы на них посмотреть, как-то сгруппировать, потому что часто вопросы повторяются, они касаются какой-то одной темы. Но перед тем, когда мы будем об этом говорить, у нас есть еще один важный вопрос, на который нам нужно обратить внимание. Мы говорим о церкви, мы говорим, наша тема нашей конференции – «Христос и Его Церковь». И о церкви невозможно говорить слишком много. Вот точно так, как о Евангелии невозможно говорить слишком много, точно так и о церкви. Потому что церковь – это самое главное явление на земле, самая главная сущность, которая существует на земле. Мы уже говорили, что все то, что окружает нас, все эти здания, все достижения человеческого ума, они исчезнут. В вечность пойдут только души и церковь, которая состоит из душ. Поэтому, когда мы говорим сегодня о церкви, мы говорим о самом важном явлении. И, откровенно говоря, нам трудно держать церковь в нужном фокусе. Нам трудно понимать настоящую истинную значимость церкви. Наши все земные, мирские, физические аспекты жизни, материальные, они постоянно конкурируют и постоянно пытаются занять более значимое место, обрести большую значимость в нашей конкретной жизни, в нашем конкретном мировоззрении. Поэтому и проводятся такие конференции, поэтому их смысл и суть как раз и заключается в том, чтобы возвращать наши ценности, наше сознание в истинное положение вещей, какими оно, в это положение, каким его видит Бог. Последнее, о чем нам нужно поговорить сегодня, или о чем будет время поговорить, чего коснуться, это влияние церкви на мир. Мы говорили о том, что церковь основана на Евангелии Иисуса Христа, мы говорили о вере, о том, что вера вполне объективна, это не субъективное явление, вполне объективно связано с истинными фактами. Вот. Мы говорили о том, что церковь Иисуса Христа, она имеет свою значимость, ее начало еще в вечности прошлого, дальше подготовка искупления, дальше созидание церкви, дальше будет триумф церкви в будущем. Последняя наша сессия была связана с практикой жизни. Каким образом нам жить в реалии современной или в реалии вот естественной жизни на земле, когда церковь на земле, когда церковь сталкивается или функционирует в режиме несовершенств, наших человеческих несовершенств многочисленных. Вот. И сейчас еще один вопрос, еще одна тема – это влияние церкви на мир. Эта тема сама по себе очень большая. Очень значимо. Я когда-то проводил на эту тему целую конференцию, и это действительно достойная тема того, чтобы о ней говорить подробно, много. Вот. Но сегодня я хочу сделать такую сжатую версию, в которой мы посмотрим на сущность того, как это было запланировано Богом. Церковь, очевидно, должна влиять на мир. С этим никто не спорит. Разногласия только возникают по отношению к тому, как это делать. У разных людей есть разные взгляды, разные методы. Каждый человек, я надеюсь, что исходит из лучших побуждений, пытаясь донести Евангелие или помочь людям вокруг испытать это Евангелие. И вы, наверное, сами, вот те, кто жил в Советском Союзе где-то и потом приехали сюда, и особенно если вы стали верующими еще в 90-х годах, когда была большая свобода и очень много разных форм евангелизации было в бывшем Советском Союзе, и приехав сюда, вы обнаруживаете, что вот церковь и общество по-разному как-то соотносятся, по-разному сопоставляются. И действительно, это большая очень наука, спектр самый разный. Ну, например, я вам приведу такую историю. В 50-е годы, после того, когда американская компания Coca-Cola за короткий промежуток времени заняла очень высокую планку в ее развитии, было совещание крупных евангельских служителей, лидеров евангельского общества Америки, и там обсуждали следующий вопрос. Была внесена такая идея: если Coca-Cola смогла сделать свой компот, или ситро это, в общем, это сода по-английски его называют, если она сделала соду эту такой привлекательной, что все в мире ее стали пить, то нам, может быть, нужно поинтересоваться, как они это сделали. Может быть, эту методику применить для распространения Евангелия. Но в действительности все это было сделано через очень умную и очень эффективную рекламу. То есть фактически Coca-Cola, ну ничего там особенного нет. Все эти разговоры там о рецептах, которые за 7 печатями хранятся, там, все это обычная сладкая вода, причем слово «сладкое» нужно сделать большими буквами, потому что там очень много сахара, вот, которая просто вот раскручена таким образом, что люди считают, что это круто. Пейте Кока-Колу. Люди рассматривали всерьез, а что если нам сделать рекламу для Иисуса Христа? Ну вот, заставили же Кока-Колу пить всех. Просто взяли разные инструменты, трюки, как подать информацию, как показать людей, которые с Кока-Колой стоят, вот, и так далее. И все это захватило мир весь, распространило этот напиток по всему миру. Это действительно была серьезная проблема. Правда, этот подход, об этом вопросе говорили еще до того, говорили еще в начале 20 века. Был такой проповедник Фаздик в Америке, который, в принципе, предложил идею. Нам нужно увидеть общество людей как потребителей, потенциальных consumers. То есть это люди, которые потенциально наши покупатели. Мы им предлагаем товар. Но в данном случае мы не берем за это деньги. Мы им говорим об Иисусе Христе. И нам нужно рассматривать людей с точки зрения вот человека, который хочет продать там пылесосы или стиральные машинки, или whatever. Что они продают, вот как они смотрят, как найти покупателя, чтобы он согласился, как его убедить, чтобы он согласился купить. Вы понимаете идею, да? И говорят, нам нужно применить это мышление, нам нужно применить этот подход для того, чтобы распространять христианство. К сожалению, это далеко не новое явление, к которому обращались люди самых разных времен, в самых разных точках истории. Вот. И проблема этого подхода заключается в том, что люди в самом своем корне не учитывает сущность природы Евангелия. Дело в том, что природа Евангелия, исходя из того, о чем мы говорили только что, она исключает всякое упование и всякую опору на какие-то человеческие хитрости. Когда апостол проповедует в Коринфе, он говорит, смотрите, он апостол, он бы мог прийти, и он мог бы там блеснуть своим знанием греческой философии, греческой культуры, греческого театра, греческих современных писателей, которые были. Он мог бы этим воспользоваться и собрать толпу, и говорить на языке, который понятен и доступен для этой толпы. Апостол вместо этого говорит: «Я серьезно решил, когда шел в Коринф, я серьезно решил, что я буду у вас немощным, в немощи, в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, а в чем? В явлении силы и духа». Разница в подходе, который применяет апостол Павел, и тот, который предлагал Генри Фоздик, и вот эти люди, которые пытались последовать примеру Кока-Колы для того, чтобы продвинуть Иисуса Христа и популяризовать Его по всем мире. Разница между этими подходами заключается в том, что эти люди по-разному видят силу и смысл того, что должно произойти в человеке. Цель, которую ставит перед нами Священное Писание, заключается в том, чтобы стать инструментами возрождающего, трансформирующего, изменяющего человеческие души Духа Святого. Генри Фоздик и эти люди, которые хотели рекламную кампанию сделать от имени христианского сообщества, их подход построен на другом. Их подход построен на эффекте впечатлительности или эффекте способности впечатлить какими-то человеческими инструментами, человеческими аргументами, может быть, чьими-то званиями. Вот такой-то высокий чин, человек, который занимает такой-то высокий пост, он верующий. А вам что, слабо? Если такие люди верят, что ты дворник? Понимаете идею? То есть здесь идея следующая. Человеческая значимость должна впечатлить людей. Это очень серьезный вопрос, с которым сталкивается каждый человек, каждая церковь. И вот когда мы пробуем посмотреть на этот вопрос в свете того, каким он предстает в нашей жизни и в нашем конкретно служении, я хочу предложить вам сегодня посмотреть на молитву Иисуса Христа, которую мы уже затрагивали вчера и сегодня, записанную в 17 главе Евангелия Иоанна, на то, каким образом он оценивал свое собственное влияние на учеников, которых Бог ему дал. Иисус Христос видит эффективность этих людей совершенно в другом ракурсе. Он видит совершенно в другой форме, каким образом, что нужно этим людям, чтобы они стали влиятельными в мире. Посмотрите, он оставляет 12 человек. План был задуман в вечности прошлого. Тысячелетия нужны были для того, чтобы прийти к этой точке. Сын Божий пришел с небес, и теперь он должен здесь сделать что-то, чтобы оставило свое влияние или оказало максимальный эффект на все человечество. И он не собирает многомиллионную толпу. И он не использует какие-то средства массовой информации. Все, что он делает, собирает 12 человек. И этих 12 он снаряжает тремя главными качествами. И именно о них он молится, когда он обращается к своему небесному Отцу. Первое, что мы видим, о чем Иисус молится, говоря о своих учениках и о их способности влиять на людей, это святость. Очень интересно. В современном христианстве о святости часто говорят, ну, чуть ли не с насмешкой, а иногда с откровенной насмешкой, но у святой. С унижением говорят, практически приравнивая ее к законничеству, к отсталости, к неразвитости. Если в верующем человеке, в его культуре, в его манерах нет какого-то налета греховности, то он считается недостаточно современным. Пастор, на взгляд таких людей, он должен быть обязательно крутым парнем. Миссионер должен быть контекстуализирующимся, то есть постоянно ходящим по краю греха. Много самых разных примеров, самых разных негативных ситуаций, которые с этим связаны. Люди говорят, иначе нельзя влиять. Нам нужно подойти к миру так близко, насколько это возможно, иначе вы не сможете на него влиять. Вот такой идеологией люди движимы. Но посмотрите, Иисус считает по-другому. Когда Он молится, Он говорит Отцу, что пока Он был с учениками, Он сам тщательно хранил их от греха. Он был очень далек от того, чтобы вести этих учеников к тому, чтобы они подражали тем грешникам, которые были вокруг. Вокруг них постоянно были грешники. Были мытари, были блудницы, были самые разные люди, римские воины, разных типов и разных сословий. Но заметьте, что Иисус говорит, 14 стих 17 главы. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира, освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». В этих словах представлена сердцевина того, что Иисус делал со своими учениками. Вот представьте себя на месте ученику. Представьте себя, что вы ученик или ученица Христа, и вы непосредственно ходите с Ним или ходите за Ним. Вот как ходили апостолы, ходили женщины, там группа женщин была вокруг, рядом. Представьте себя в этом месте, на этом месте, и поймите, что вот то, что Иисус делал бы с вами, Он бы просил Отца вот об этом, о чем Он говорит здесь, «Освети их истиною Твоей». Слово «святой» имеет определенный смысл. «Освятить» или «хагиадзо» означает «сделать святым», «посвятить», «очистить». То есть Иисус подчеркивает, когда Он молится о Своих учениках, Он подчеркивает, что Он хочет, чтобы они были отделены для особой Божьей цели. В этом основной смысл слова «святость», слова «осветить». Когда говорили о определенных освященных предметах, это говорили, что этот предмет используется только для этой цели. Для других, менее важных, менее ценных, не используется этот предмет. Мы это используем в нашей практике, в ваших домах. У вас есть какая-то посуда, которую вы используете только для определенных ситуаций. Она слишком дорогая, слишком ценная, чтобы ее использовать в ежедневном обиходе. Это в каком-то смысле освященная посуда, то есть отделенная для особых ситуаций. Иисус подчеркивает, что это освящение производится истиной Божьего Слова. То есть Он говорит, освяти их истиной, Слово Твое есть истина. То есть всякий раз, когда мы слушаем Слово, этот процесс не является сам по себе самоцелью. Это Божья работа, посредством которого Он освобождает нашу душу от греховных явлений, приближая нас к Его цели. Освяти их истины. Это очищение, это освобождение внутреннего мира, друзья мои. Вот почему процесс нашей духовной жизни – это постоянная активная деятельность души. Ее активность сфокусирована. Главное, на чем сфокусирована эта активность, на том, на очищении, которое происходит в процессе познания Христа. Я не знаю, приходилось ли вам это ощущать или помнить, но вот когда ты всерьез хочешь познавать Христа, ты сталкиваешься с ограничениями своей собственной плоти. И ты просишь Бога об освобождении. Ты просишь Бога, чтобы Он очищал, освобождал твои мысли, твои тенденции, твои желания. Ты видишь, как легко, как быстро ты фокусируешь свое внимание на земном, на человеческом, на своем собственном «я», на эгоистичном. И ты понимаешь, что у тебя не хватает силы прощать, не хватает выносливости, чтобы двигаться в процессе познания Бога и жизни для Него. И ты молишь Бога: «Господи, освобождай меня от этого». Это то, о чем говорит здесь Иисус Христос. Ди Эй Карсон, один из современных богословов, пишет об этом следующее. На практике ничего, никто не может быть освященным или отделенным для Божьего дела без того, чтобы научиться думать так, как думает Бог, без того, чтобы жить в соответствии со Словом, которое Он дал. В этом и заключается смысл освящения. Иисус, когда Он молится об этом, Он это делает по нескольким причинам, и одна из этих причин заключается в том, что именно святость, друзья мои, это чистота мыслей, чистота чувств, чистота желаний, чистота сердца, чистота действий. Именно святость делает христиан способным влиять на окружающих общество. Я еще раз повторю, друзья мои, если вы хотите быть влиятельным человеком, дома ли, или на работе, в школе, где вы учитесь, где вы соприкасаетесь с людьми, друзья мои, самое редкое явление в мире – это святость. Крутых парней в мире много, сексапильных тоже, способных, богатых, самых разных много, святых нет. Вот почему Иисус молится о Своих учениках. И Он просит Отца, оставляя учеников, зная, что они будут влиять на окружающий мир. И Он молится, и Он просит Отца, Он говорит, освети их истиной Твоей, очищай их, сделай их способными влиять. Как мы уже отмечали, Иисус никогда не уподоблялся различным представителям мирской культуры и их субкультуры. И Он никогда не повелевал это ученикам. Он никогда не призывал, что для эффекта евангелизации нужно очень хорошо быть знакомым с произведениями греческих философов или знать последние пьесы, которые поставлены в греческом театре. Нигде вы этого не найдете. Он не касается этих тем, потому что это не играет роли, это не имеет значения совершенно. Вы можете впечатлить людей своим знанием, можете впечатлить кого-то своим красноречием, но, как я уже сказал, есть люди, которые намного более красноречивее вас. Есть люди, которые знают намного больше вас, они неверующие. Если кто-то увлекается красноречием или знанием, он всегда найдет кого-то, кто знает больше вас. Ну, как я уже сказал, Иисус обеспокоен одним главным фактором. Он говорит, для того, чтобы ученики имели способность влиять, самое первое, самое главное, что необходимо, необходима святость. Это и есть наша сила, друзья. Как я уже сказал, что мы очень часто не понимаем это. Мы часто видим нашу силу в другом. Но не привыкли мы видеть святость силой. Мы не привыкли стремиться к этому, достигать этого. Ну вот откровенно сказать, если посмотреть на жизнь, посмотрите на свою жизнь, чего вы достигаете, над чем вы работаете, чтобы денег заработать, работаете, чтобы научиться чему-то в институте, в колледже, где вы учитесь, работаем, чтобы о здоровье заботиться, чтобы похудеть, об этом заботимся. То есть здесь упражнения регулярные, диеты люди ищут, занимаются, передают друг другу. А слышала? А вот такую еще попробуй. Откровенно сказать, я не слышал, чтобы люди вот с таким же рвением заботились о святости. А как ты это делаешь? А как у тебя это получается? Слушай, я слышал вот это вот так. Чтобы людей это захватывало, чтобы это было, чтобы мы понимали, что это в действительности наша сила. Сегодня мы живем в очень сложном мире. Здесь, в Европе и в Америке сейчас это приходит, когда у христиан все меньше и меньше остается каких-то признанных обществом рычагов влияния. Все реже христианин может подать голос на какой-то общественной платформе. Аргументы христианские уже не принимаются в обществе. Христианскую позицию списали. Сегодня говорят, официально признают, я прочитал буквально вчера или позавчера статью Альберта Моллера президента Южно-Баптистской семинарии о том, что либералы сегодня в Америке торжествуют победу. Они говорят, мы победили, case is closed. Все, консерваторы, консервативные люди, которые moral conservatives, они должны признать, что они побежденные, that's it. В таком положении это невозможно говорить о том, что подождите, разводы – это плохо. Или даже гомосексуализм – это неправильно. Невозможно. Человеческие инструменты исчерпаны. И поэтому многие люди, они находятся, если не в панике, то в каком-то переживании. А что же будет? А как же мы будем влиять? Я хочу вас утешить, друзья. Иисус Христос никогда не имел в виду, что христиане будут влиять через вот эти средства массовой информации или какие-то инструменты общества. Когда Он наставлял учеников, Он не молился Богу, «Боже, помоги, чтобы Петр или Иоанн, или какой-нибудь еще Варфоломей основал информационное общество в Риме, чтобы новости он распространял с христианской точки зрения и заодно как-то вот популяризировал христианскую идею. А Фома, чтобы театр христианский открыл. А Симон Зелот, он бы организовал клуб по единоборствам восточным. И таким образом популяризовал бы христианскую идею. Заметьте, не проблемы в информации, если кому-то Бог дал возможность работать в информационных средствах массовой информации или каких-то других инструментах, конечно же, человек, естественно, может быть влиятельным там, где он есть. Вопрос только, на что человек уповает? Иисус видел, что наше влияние прежде всего в том, чтобы искать уподобление Ему, искать святости в сердце. Посмотрите, пожалуйста, первое послание Петра, первая глава. Апостол Петр пишет, как послушные дети, не сообразуйтесь, это 14 стих, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Заметьте, апостол Петр повторяет практически то же самое, о чем Христос молился. Далее. Во второй главе, в 9 стихе, он объясняет это еще немножко глубже, показывая, что именно через это христиане оказывают влияние на мир. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Заметьте эту последовательность. Он говорит, «Вы народ святой». И именно поэтому вы имеете способность явить через себя, через свою жизнь «excellencies of God», по-английски будет это звучать, совершенство Бога, Его великолепие, Его величие для людей, которые нас окружают. Людям нужно увидеть в нас Бога, и они могут это сделать. Тогда, когда они увидят великолепие Его характера в нашей полной посвященности. Это и должно быть нашей целью. Третья глава, это уже первое послание Петра, 15 стих, написано, «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета, вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением». Заметьте, эффективность свидетельства людям начинается с уровня, насколько мы серьезно относимся к тому, чтобы Бог занимал самое наивысшее место в нашей жизни. Апостол Павел подчеркивает эту же истину Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Друзья, я привел здесь несколько примеров из послания Петра, из послания Павла. Мы можем добавить сюда, кроме слова Иисуса Христа, и то, что говорит Иоанн, и то, что говорит Иаков, мы можем видеть с самых разных углов и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Это серьезнейший вопрос, который, как я сказал уже, для нас неестественен. для нас намного более естественно стремиться к чему-то другому, а не к святости. Вот почему в Писании так много об этом сказано. Итак, первый инструмент влияния церкви – это святость ее людей. Это серьезное отношение к Богу каждого ее члена. Если вы хотите быть влиятельным человеком, друзья, серьезно подумайте, самым серьезным образом – о том, каким образом вы достигаете святости Иисуса Христа, каким образом происходит в вас то, что происходило в жизни апостола Павла. Помните, он говорит: «Я стремлюсь, не достигну ли и я Христа, как Он достиг меня? Я хочу Ему уподобляться». Второе, о чем говорит здесь Иисус Христос? Иисус говорит о том, что влияние, наше влияние на мир – оно связано не только со святостью, оно связано с единством народа Божьего. Немножко раньше, в 13 главе, хотя это этот же вечер, этот же разговор Иисуса Христа с учениками, в 13 главе мы читаем такие слова, 34 и 35 стихи: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Заметьте, очень важная сторона того, что Иисус представляет здесь. Он говорит конкретно средство, которое будет индикатором для людей, которые вокруг, что мы ученики Иисуса Христа. Он говорит: если вы будете иметь любовь между собой, это будет знаком для людей вокруг, что вы мои ученики. Ну, эта сфера, наверное, пожалуй, вот именно в этой сфере христиане погорели больше всего. Очень много поступков по плоти, очень много дерзновений и ревности не по рассуждению, очень много всякой борьбы, которая основана на каких-то своих собственных ценностях вместо ценностей Божьих. Тогда, когда Иисус специально предупреждал, друзья мои, это должно быть второй нашей целью. Цель номер один – быть святым. Причем святость – это соответствие Божьим стандартам. Это посвящение себя Божьим целям. И когда мы приходим к посвящению Божьим стандартам и Божьим целям, мы невольно открываем доминирующее явление в Боге – это Его любовь, это Его любящее сердце. Вот почему эти два явления идут рядом, бок о бок. Очень часто люди, которые посвящают себя борьбе за святость, к сожалению, не за святость своего собственного сердца, а за святость соседа, очень часто эти люди скандальные, очень часто они к разделениям склонны, очень часто на почве этого возникают конфликты, противостояния, напряжения. И все это под знаменем борьбы за истину выдается. Вот почему Иисус молится и говорит: «Освяти их истиною Твоею, чтобы они могли познавать Тебя и пропитываться Тобою и приводить свою душу в соответствии с тем, кто Ты есть». И тогда это сделает возможным следующий шаг – люди вокруг узнают, что эти люди мои ученики, потому что их сердца будут наполнены любовью. Здесь же в 17 главе, если мы продолжим, 17 глава, 20 стих, здесь говорится так: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот откуда влияние. Иисус ясно сказал: если мы будем едины в Иисусе Христе, так как Он един с Отцом, это будет оказывать влияние на мир. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, заметьте, совершены процесс. Это процесс, который занимает время, да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 24 стих, он продолжает: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Заметьте, Бог возлюбил любовью Сына, и теперь Сын хочет, чтобы вот эта любовь была в них, в этих Его учениках, чтобы они способны были оказывать влияние на окружающий их мир. Итак, первое качество или первый инструмент, средство влияния, которое Христос хочет видеть в своих учениках, это их святость, второе – это их любовь и единство. И есть еще третье – это посвященность спасению душ. Это третья очень важная составляющая. Христос ясно говорит, что Он посылает Своих учеников на миссию. Он посылает их конкретно, точно так же, как Он Сам пришел в этот мир. Посмотрите 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиною Твою. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Заметьте, друзья, это чудо Божьего плана. Бог посылает на землю Сына Своего Иисуса Христа. Иисус совершает искупление. Он спасает, освобождает души от греха. И Он делает их способными жить Его небесными ценностями здесь на земле. И Он оставляет их здесь на земле, чтобы они, подобно этим лучикам света, светильникам, они были расположены в самых разных местах. Он говорит, я не хочу, чтобы ты их взял от мира. Я их оставляю здесь. Среди этого кошмара, среди этого бушующего океана страстей, греха, вражды, разлагающегося мира, чтобы они были вот в этих разных местах огоньками, которые светят. И чем светят? Святостью и любовью. И это движет их к достижению цели спасения душ. В начале своей молитвы, этой же 17 главы, 4 стихе, Иисус молится: «Я проставил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Дальше говорит, как Он это сделал? «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». То есть главной целью земного служения Иисуса Христа было спасение и духовное формирование Его учеников. И Он ясно понимает, что Его роль здесь ограничена. Он зависит от действующего, спасающего действия Бога, Бога Отца, Божьего Духа. Помните, когда апостол Петр в 16 главе Евангелия от Матфея, он выражает свою веру, исповедание, говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Помните, и Иисус отвечает ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой». Иисус ясно понимает, что этот процесс зависит от Отца. Он работает над этими учениками очень настойчиво, очень долго. Но практическое действие, он ясно понимает, зависит от того, что произойдет в душе этого человека, что Божий Дух делает в сердце этого человека. Итак, он объясняет эту истину детально. Первое. Наша задача в спасении душ – открыть Бога людям. Как я уже сказал, мы не способны, или перед нами не стоит цель представить такие аргументы, которые никто не может опровергнуть. В этом нет, не стоит задача. Наша задача, задача церкви – открыть Бога людям. Посмотрите еще раз 4 стих. «Я проставил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я открыл имя Твое человеком». Открыть имя – это значит показать природу, сущность личности. Друзья, мы сегодня живем в постхристианское время, в постхристианском обществе. И сегодня мы сталкиваемся с самой главной проблемой, которую имеют люди. Люди не знают реальности Бога. Вот точно так, как язычники, они представляли Бога по-своему, меряя Его рамками, мерками языческих богов. Вот точно так современные люди, когда они слышат слово «Бог», они представляют какого-то человекоцентричного, выдуманного их философией Бога. Вот почему Иисус говорит: «Так как Ты Меня послал, Я их посылаю. Как Я открыл имя Твое людям, так они, это их задача, заключается в том, чтобы они открыли Твое имя, Твою природу». Это не было какой-то специальной презентации. Иисус не говорил: «Так 20 апреля в 18:00 в Капернауме буду показывать Бога». Когда-то Филипп спрашивает Иисуса, Иоанна 4:14 глава, 8 стих, Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Слушайте, что Иисус говорит. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» То есть речь идет о том, что Иисус являл Бога каждый день на практике своей жизни. Это то, с чем была связана его жизнь, вполне естественно. В другом месте евангелист Иоанн пишет о Христе, Иоанна 1:18. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Друзья, в этом и наша задача. Апостол Петр ясно подтверждает, что Бог избрал и спас нас именно для этой цели. Давайте еще раз прочитаем 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В этом наша задача – явить Бога людям. Как мы уже отмечали, мы не можем воскрешать мертвых, мы не можем усмирять штормы своими словами. Мы не можем просто сказать: «Умолкни, перестань», и ветер прекратился. Бог не дал нам этой способности. Но мы можем, и мы должны учиться мыслить так, как мыслит Иисус Христос. Мы можем и должны явить характер Иисуса Христа. Мы можем и должны стать Божьим инструментом, посредством которого Он будет действовать так, как Он это решит сделать. Если вы будете так жить, друзья мои, Бог будет делать через вас сверхъестественные вещи. Бог будет творить чудеса. Мы знаем, что Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, самое большое чудо, которое происходит в мире, это изменение человеческой души. Ни один человек не пришел к Богу без сверхъестественного действия Божьего. Я вам даже больше скажу, ни один человек не изменился ни на иоту сам по себе или под влиянием человеческих средств. Только Бог может изменить душу. И для того, чтобы это происходило, для этого мы должны быть Его инструментами. Для этого мы должны предоставить себя, для того, чтобы жить для этой цели. Друзья мои, живите, посвятив себя тому, чтобы Бог через вас изменял окружающих вас людей. Может, это ваша семья, жена или муж. Может быть, это ваши дети. Может быть, это ваши родители. Может быть, это ваши братья и сестры. Может быть, это ваши соседи, это ваши сотрудники на работе, это те, с кем вы учитесь. Друзья, это должно стать нашей целью, это должно стать нашей молитвой, это должно стать нашим устремлением. Господи, помоги мне так жить, чтобы мне стать инструментом, посредством которой Ты изменял бы души людей. Друзья мои, я работаю с людьми. Каждый Божий день я с людьми. Много самых разных людей. И в личных беседах, и группы, и по и электронной почте, и по телефону. Из самых разных ситуаций. Друзья, я точно знаю, для того, чтобы изменить человека, нужна Божья сила. Я не могу представить людям аргументы все, чтобы они могли взять под козырек и сказать «Yes, sir». Может быть, кто-то и сделает так, но толку-то от этого не будет. Пока Божий Дух не изменит его внутри. Мы можем жить жизнью полной зависимости от Бога. Мы можем молиться так, как молился Христос. Мы можем прощать и терпеть так, как делал это Христос. Мы можем побеждать грех, как побеждал его Христос. Мы можем служить, как служил Христос. Друзья мои, уподобление Христу – это наша первая миссия. Вот почему апостол пишет, еще раз вернусь к этим словам, 1 Петра 3:15, «Господа Бога светите в сердцах ваших». Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. И второй аспект этого же самого служения, когда мы говорим о нашей ответственности за спасение душ. Первое – это открыть Бога людям, и второе – передать людям Слово Божие. Заметьте, что говорит Иисус, еще раз 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Дальше он говорит, «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне, а они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». И дальше сказано, «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Друзья, в этом наша миссия, как христиан, как церковь. Нам нужно научиться не смущаться того, что у людей Слово Божие не очень популярно. Оно не было популярно и в то время. Абсолютно. Нам нужно не смущаться того, что люди отвергают истину вообще. Все, что нам нужно стремиться к святости, любить людей. Нам нужно жить так, чтобы люди видели Бога в нашем серьезном отношении к Нему. И нам нужно говорить Его Слово, передавать это Слово людям и делать это верно. Это то, к чему призывает нас Господь. 1 Тимофея, 3 глава, 14 стих, апостол говорит, «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Заметьте, столб – это означает колонна, утверждение – это основание колонны. То есть Церковь представлена как колонна, стоящая на прочном основании, и на верхушке этой колонны истина. То есть он обращается и говорит, это столб и утверждение, церковь – это столб и утверждение истины. Церковь существует на земле для того, чтобы люди, которые живут вокруг, могли увидеть истину, ясно представленную в ней. В этом смысл и суть. Деяния апостолов представляют нам слова Иисуса Христа, которые сказал Он непосредственно перед своим вознесением. В 8 стихе он говорит, «Но вы примете силу, когда сойдет на ваш Дух Святой, на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть наша цель в спасении душ заключается в том, чтобы явить людям Бога, помочь им понять, кто есть Бог. Второе, открыть им Слово Божие. Свидетели – это те, кто говорит то, что Бог сказал. И третье, научить людей жить Словом Божиим. Смотрите, Иисус говорит немножечко дальше, или в этом же, в 6 стихе. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Это еще один элемент, которым Христос научил Своих учеников. Он заботился о том, чтобы они, преклонившись перед Богом, соприкоснувшись с Его спасением, чтобы они свою жизнь посвятили тому, чтобы хранить в своем сердце Слово Божие. Это наша цель. Когда Иисус оставлял великое поручение своим ученикам, 28 глава, 19 стих, Он говорит, «Итак, идите и делайте все народы Моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Смотрите, он говорит, первое, идите, делайте все народы моими учениками, крестя их, это значит, когда Мы проповедуем людям, мы не просто говорим им о Христе, наша цель, чтобы эти люди могли стать учениками, последовать за Иисусом Христом. И крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, это значит, мы проповедуем, чтобы помочь им дойти до этой точки посвящения. Крещение означает, что человек сознательно посвящает себя Богу. И после этого, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Вы не можете учить людей соблюдать то, что Христос повелел, если они не стали его учениками. Вы, вернее, можете их учить этому, но они никогда не станут, это никогда не станет для них естественным, потому что они внутри живут совершенно другими законами и другими ценностями. Итак, в этом миссия Церкви, друзья. Заканчивая, я хотел бы подчеркнуть несколько деталей очень важных, о которых мы говорили сейчас в этой проповеди, мы говорили на протяжении этой конференции. Первое. Чтобы мы могли эффективно жить в этом стремительно развивающемся мире. Друзья мои, нам нужно помнить несколько вещей. Первое, природа церкви радикально отличается от того, чем живет мир. Помните слова Иисуса Христа: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Этот мир будет бушевать вокруг них, но это совершенно different entities, это совершенно разная сущность. Кроме того, сила и влиятельность церкви в ее святости, а не в уподоблении миру. Третье. Миссия церкви заключается в том, чтобы открывать Бога людям, проповедовать им Божье Слово и учить их жить так, как говорит Бог. И благослови Бог вас, и вот эту поместную церковь, и другие церкви, которые представлены здесь, чтобы для каждого из нас это стало естественным и близким к сердцу поручением Иисуса Христа, естественной миссией и целью. Давайте помолимся. Господи, мы предстали пред лицом Твоим еще раз понимаем, Господь, что наша жизнь полностью зависит от Тебя. Мы еще раз, Господи, благодарим Тебя за голгофскую жертву Сына Твоего, Иисуса Христа. Благодарим Тебя за доступ, который Ты дал нам, за то, что мы можем приходить к Тебе, за то, что мы можем в Тебе, Господи, находить спасение, которое необходимо обязательно для наших душ. Мы знаем, что мы не можем без Тебя прожить, и мы просим Тебя, Господи, благослови нас сегодня. Благослови, чтобы каждый из нас, я прошу Тебя о каждом, кто присутствует здесь, о всех тех, кто был, уехал уже, о всех, Господи, членах наших церквей, о наших церквях. Господь, помоги нам. Помоги, Господи, чтобы для каждого из нас жизнь Тобой, Твоим Словом, чтобы жизнь посвящения Твоим целям, Твоей святости, Господи, помоги, чтобы она стала реальной, близкой, практичной, чтобы это стало целью для нас. Помоги нам, Господи, в этом. Помоги, чтобы через наше стремление к святости, и через наше уподобление Твоему сердцу, Твоей любви, чтобы мы могли показать людям настоящий характер Твой. Научи нас, Господи. Ты видишь, как много наша плоть препятствует этому, как много в нас еще незрелости, как много в нас младенчества, как много в нас стремления к чему-то своему. Я прошу, Господи, помилуй нас. Помоги, Господи, чтобы наши сердца сегодня, они были направлены Духом Твоим к тому, чтобы устремляться к познанию Тебя, устремляться к святости Твоей, устремляться к настоящей полноценной жизни, которую Ты даешь. Господи, наполни нас Твоей любовью, Твоей способностью любить. За каждого из нас прошу Тебя, Господи, помоги нам в этом. Благослови, Господи, народ Твой. Помоги, чтобы в этом беспокойном и мрачном мире светили сегодня огоньки в самых разных местах, огоньки людей, которые возвещают Слово Твое, возвещают Евангелие Твое в мире, который погибает без Тебя. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.